Глава 47. Стоявший безмятежно на пути священный бык, с венками на рогах золотых, не знавший, что такое страх, вдруг с ревом оземь пал. Воительница дева слез не льет, пришпорила коня, ей нет преград. Эдмунд Спенсер, Королева-фей. Сетчел попрощался со смотрительницей художественной галереи, пожав ей обе руки, и пообещал заглянуть как-нибудь на неделе. Он даже вкрадчиво раскланялся с обиженной художницей, увековечившей Лонг Итчингтон, но та лишь бросила вслед ему сердитый взгляд. «Провинция!» — фыркнул он, когда они с Робин направлялись к выходу из курзала. «Вообще говоря, смешно видеть мои работы рядом с лубочными подделками этой старой корги, правда? Но выставляться в родных местах — что-то в этом есть. Я не бывал здесь бог знает сколько, чуть ли не полвека. Вы на машине? Отлично. Тогда поедем отсюда в Уорик. Чуть дальше, по дороге». На пути к Лендроверу Сетчуэлл не умолкал. «Мне никогда не нравился Лемингтон». Поскольку для ориентирования на местности ему служил только один глаз, он беспрестанно вертел головой. «Слишком благонравный для таких, как я!» Робин узнала, что он жил в этом курортном городке только до 6 лет, а потом незамужняя мать увезла его в Уорик. От второго брака матери у него есть единоутробная сестра, младшая, у которой он сейчас остановился, решив воспользоваться своим приездом в Англию, чтобы удалить катаракту. «Я все еще британский подданный, имею право. Так что, получив приглашение выставить несколько картин...» Он широким жестом указал на оставшийся позади них королевский курзал. «Я подумал, почему бы и нет? Прихватил их с собой».
«Работы замечательные», — покривив душой, отозвалась Робин. «У вас только одна сестра?»
Единственной ее целью было поддержать вежливый разговор, но боковым зрением она увидела, что Сетчуэлл, повернув голову, уставился на нее свободным от повязки глазом.
«Нет», — ответил он через пару секунд. «У меня была еще старшая сестра, но она умерла, когда я был маленький».
«Ох, простите», — извинилась Робин.
«Не повезло ей», — сказал Сетчуэлл. «Полный инвалид. Страдала припадками то одно, то другое. Она была старше, и я плохо ее помню. Конечно, мама страшно переживала».
«Могу себе представить», — кивнул Робин.
Они дошли до Лендровера. Робин, который мысленно уже просчитала риски на случай агрессии Сетчуэлла, была уверена, что при дневном свете, а тем более управляя автомобилем, будет в безопасности. Она открыла двери и села за руль, а Сетчуэлл со второй попытки взгромоздился на пассажирское место.
«Да, мы переехали отсюда в Уорик после смерти Бланш. Вдвоем с матерью. Там тоже жизнь была не сахар, но... Уорик, он подлинный, понимаете? Там что ни здание, то подлинный памятник Средневековья».
«При том, что родился и вырос он в Мидленде, — подумал Робин, — его акцент лондонского кокни не иначе, как отработанный за долгие годы трюк. То прорезаясь, то затухая, он примешивался к чуждым интонациям, усвоенным за годы жизни в Греции.
«А это место... Викторианцы тут все испоганили», — сказал он, а когда Робин задним ходом выезжал с парковки, заявил, глядя на замшелое лицо каменной королевы Виктории. «Вот она, поглядите, жалкая старая корова!»
И засмеялся.
«Полюбуйтесь, в каком состоянии эта постройка!» — добавил он, когда они проезжали мимо здания администрации. «Это уж точно роднит нас с Кроули. Появились на свет в здешних краях и возненавидели все, что здесь есть».
Робин подумала, что ослышалось. «Роднит вас с кем?»
с Алистером Кроули?»
«Кроули?» — повторила она, когда они ехали по променаду. «Тот самый писатель-оккультист?»
«Да, он здесь родился», — ответил Сетчел. «Но оккультизм тут не приветствуется, так что в большинстве путеводителей об этом молчок. Сейчас налево и по этой дороге прямо».
Через несколько минут он направил ее к площади Клэрендон-сквер, где высокие, стоящие вплотную одно к другому белые здания, хоть нынче и разделенные на квартиры, сохраняли следы былого величия.
«Вот тут он родился!»
Сетчел самодовольно указал на дом номер 30.
«Ни тебе мемориальной доски, ничего. Благопристойные господа из Лемингтон-спа не любят о нем вспоминать. У меня в юности был этап увлечения Кроули»,
— говорил Сетчел, пока Робин разглядывала большие квадратные окна.
«Вы знали, что он ребенком до смерти замучил кошку? Хотел проверить, есть ли у нее 9 жизней?»
«Не знала», — ответила Робин, включая заднюю передачу.
«Возможно, это случилось где-то здесь», — заметил Сетчел с каким-то болезненным удовлетворением.
«Как у Ака! Как у Ака!» На Робинс не зашел еще один миг просветления. Телбот искал совпадение в гороскопах Сетчуэла и Кроули, самопровозглашенного зверя, Бафомета, самого порочного человека на Западе. Связь с ЛС. Ну, конечно. Лемингтон-спа. Почему Телбот после долгих месяцев расследования вдруг решил, что Сетчел заслуживает полного гороскопа? Из всех подозреваемых он один удостоился такой чести. Алиби его выглядело безупречным. Почему у Телбота закрались новые подозрения? Потому что шок от совпадения родных мест Сетчуэлла и Кроули спровоцировал рецидив заболевания, или же потому, что в алиби Сетчуэлла вскрылось некое слабое звено. Сетчел продолжал разглагольствовать о своей жизни в Греции, о живописи, о своем недовольстве сохранностью английской старины, а Робин поддакивала, но при этом мысленно перебирала элементы гороскопа Сетчуэлла, которые так зацепили Телбота. Марс в Козероге. Полевой, решительный, склонный к несчастным случаям. Луна в рыбах. Невроз. Расстройство личности. Нечестность. Лев на асценденте. Не имеют чувства меры. Возмущаются, когда от них что-то требуют. Как и обещал Сетчел, за полчаса они доехали до Уорика и оказались в городе, который представлял собой полную противоположность Лемингтону с его размахом и полукружьями белых фасадов. Дома из бруса и бревен, мощенные булыжником, круто спускающиеся улицы и узкие проулки.
«Пойдемте в Робок», — предложил Сетчел, когда они припарковались на рыночной площади. «Существует с незапамятных времен старейший в городе паб».
«Как скажете», — улыбнулась Робин, проверяя, что записная книжка при ней в сумочке. Они вместе прошли через самый центр Уорика, при этом Сетчел указывал ей на достопримечательности, которые он считал достойными осмотра. Он был из той породы людей, кого отличает потребность прикосновений, без всякой надобности — постукивал по руке Робин, чтобы привлечь ее внимание, хватал за локоть при переходе через дорогу и вообще напускал на себя вид собственника, пока они, кружа, продвигались к Смит-стрит.
«Не возражаете?» — спросил Сетчел, когда они поравнялись с магазинчиком «Лавка художника» и, не дожидаясь ответа, провел ее в торговый зал, где начал выбирать кисти и масляные краски, а сам при этом с непринужденным чувством собственной значимости рассуждал о современных тенденциях в искусстве и глупости критиков.
«Эх, Марго!» — мысленно упрекнула ее Робин —
но тут же представила, как Марго Бамборо, чей образ сложился у нее в голове, стала бы, в свою очередь, судить о ней по Мэтью с его бесконечными рассказами о своих спортивных достижениях и с напыщенной похвальбой о прибавках к жалованию и премиях, и виновато смутилась. Наконец, добравшись до Роба Квин, паба с низкими потолочными балками и с оленьей головой на вывеске, они заняли торцевой столик для двоих. Робин не могла не заметить совпадения. На стене позади Ситчуэлла были разбросаны головы рогатых животных, включая оленя, бронзового цвета антилопу и барана. Даже на меню были силуэты оленьих голов с ветвистыми рогами. Робин попросила официантку принести ей диетическую колу и постаралась отогнать мысли о рогатых знаках зодиака. «Вас устроит?» — спросила она, когда официантка отошла к бару. «Если я прямо сейчас задам вам несколько вопросов о Марго?»
«Да, конечно», —
с улыбкой, которая опять приоткрыла его зубы с темными пятнами, сказал Ситчуэлл, но тут же принялся изучать меню.
«Вы разрешите мне делать записи?» — спросила Робин, доставая записную книжку.
«Сколько угодно».
Пока она открывала книжку и выщелкивала кончик ручки, Ситчуэлл с улыбкой косился на нее поверх меню неприкрытым глазом и следил за каждым ее движением.
«Заранее прошу прощения, если какой-либо из этих вопросов...»
«Вы уверены, что не хотите заказать чего-нибудь посущественнее?» — спросил Ситчуэлл, который заказал себе пиво. «Терпеть не могу пить в одиночку».
«Я же за рулем», — сказал Робин.
«Могли бы здесь заночевать. Не со мной, не волнуйтесь», — быстро добавил он с ухмылкой, которая у столь пожилого человека смахивала на плотоядную гримасу сатира. «А в гостинице? Внесете затраты в свой отчет. И дело с концом. Подозреваю, что семья Марго посулила вам жирный куш. Я прав?»
Робин только улыбнулась и сказала: «Я должна вернуться в Лондон. У нас довольно много работы. Мне на самом деле было бы полезно узнать об обстоятельствах жизни Марго», — продолжила она. «Как вы познакомились?»
Он рассказал ей историю, которую она уже знала, как один из завсегдатаев пригласил его в клуб «Плейбой», где работала длинноногая 19-летняя девушка с ее заячьими ушками и хвостиком.
«И у вас завязалась дружба?»
«Ну, — сказал Ситчуэлл, — думаю, это называлось несколько иначе».
Глядя на Робин своим холодным глазом, он продолжил:
«У нас возникло сильнейшее сексуальное влечение. Видите ли, до нашего знакомства она была девственницей».
У Робин не сходила с лица светская улыбка. Если он рассчитывал вогнать ее в краску, то зря.
«Ей было 19 лет, мне 25. Красивая девочка», — вздохнул он. «Жаль, я уничтожил сделанные в ту пору фотографии, но когда она исчезла, мне подумалось, что хранить их будет неправильно».
Робин опять услышала голос Уны. Она ему позировала для фотографий. Ну, сами понимаете, для каких фотографий. Видимо, именно об этих откровенных или непристойных снимках и говорил сейчас Ситчуэлл, ведь его покой вряд ли потревожили бы невинные изображения. Официантка подала пиво Ситчуэллу и диетическую колу Робин. Они заказали поесть. Бегло просмотрев меню, Робин выбрала салат с курицей и беконом. Ситчуэлл остановился на бифштексе с картофелем фри. Когда официантка отошла, Робин спросила, наперед зная ответ:
«Сколько времени вы были вместе?»
«В общей сложности пару лет. Разбегались, потом опять сходились. Она не терпела, когда я приглашал других моделей. Ревновала. Но сама не тянула на музу художника. Ей не нравилось сидеть без движения и молчать. Ха-ха. Нет, на самом-то деле я без памяти влюбился в Марго Бамборо. Да, Она, черт побери, была не просто девочкой-зайкой, а чем-то гораздо большим».
«Еще бы», — подумал Робин, храня вежливую улыбку. «Она на минуточку врачом стала». «Но она все же вам позировала?»
«Да», — сказал Сетчел, — «несколько раз. Сделал с нее кое-какие эскизы и один портрет в полный рост. Но пришлось продать. Деньги были нужны. Жаль».
Он ненадолго погрузился в задумчивость, исследуя пап неприкрытым повязкой глазом, а Робин могла только гадать, действительно ли под маской загорелого до черноты, изборожденного морщинами лица, будто вырезанного из тика, всплывают старые воспоминания, или это умелая игра, но тут он негромко произнес.
«Потрясающая девчонка! Марго Бамбара!»
Отхлебнув пиво, Сетчел спросил.
«Вас ведь нанял ее муж?»
«Нет», — ответил Робин. «Ее дочь».
«Ага», — кивнул Сетчел. «Ну да, у нее же был ребенок. Встретившись с ней после замужества, я бы никогда не сказал, что она родила. Тоненькая, как всегда. Обе мои жены после родов набирали по 7 кило, не менее».
«Сколько у вас детей?» — вежливо спросил Робин. Ей хотелось, чтобы им поскорее принесли заказ. Когда перед тобой стоит еда, уйти труднее, а интуиция подсказывала ей, что нынешнее настроение Пола Сетчуэла может в любой момент перемениться.
5, — ответил Сетчуэл. 2 от первой жены и 3 от второй. Мы этого не планировали. При последней попытке получились близнецы. Все, слава богу, уже почти взрослые. С искусством дети несовместимы. Я, конечно, их люблю», — небрежно бросил он. «Но правильно сказал Сирил Коннолли. Враг надежд — это детская коляска в чертовом коридоре».
Он бросил на нее быстрый взгляд своим единственным видимым глазом и неожиданно спросил.
«Значит, муж Марго все еще думает, что я причастен к ее исчезновению, да?»
«Как понимать «все еще»?» — поинтересовалась Робин.
«Он назвал полиции мое имя», — сказал Сетчел. «В тот же вечер, когда исчезла Марго, думал, она сбежала со мной. А известно ли вам, что мы с Марго столкнулись за пару недель до ее исчезновения?»
«Да, известно», — ответил Робин.
«Это навело, как там его, на разные мысли», — продолжил Сетчел. «Не отрицаю, это действительно выглядело подозрительно. Я бы, наверное, подумал точно так же, если бы моя подружка встретила свою прежнюю пассию перед тем, как свалить. Я хотел сказать, исчезнуть».
Им подали еду. Бифштекс и жареная картошка выглядели очень аппетитно, а Робин так сосредоточилась на своих вопросах, что, по всей видимости, не прочла описание, напечатанное в меню мелким шрифтом. Вместо ожидаемой тарелки салата она получила деревянное блюдо, на котором стояли разные горшочки, содержащие ломтики острой колбасы, хумус, липкое месиво из залитых майонезом листьев. Попробуй смаковать такое ассорти, делая при этом заметки.
«Хотите картофеля фри?» — предложил Сетчел, придвигая к ней металлическое ведерко.
«Нет, спасибо», — улыбнулась Робин. Надкусив хлебную палочку, она занесла ручку и продолжила. «В тот раз, когда вы столкнулись с Марго, она упоминала Роя?»
«Пару раз»,
— с набитым ртом ответил Сетчел.
«Притворялась, будто все прекрасно, что и принято делать при встрече с первой любовью, правда? Притворяться, что сделала правильный выбор, что ни о чем не жалеет».
«А вы думаете, она сожалела?» — спросил Робин.
«Она не была счастлива. Мне это бросилось в глаза. Я подумал, никто не обращает на тебя внимания. Она пыталась сделать бодрую мину, а выглядела нерадостной, измотанной».
«Вы виделись только один раз или больше?» Сэтчел жевал бифштекс, задумчиво глядя на Робин. Проглотив мясо, он, наконец, сказал.
«Вы читали показания, которые я дал полиции?»
«Да», — ответил Робин.
«Тогда вы отлично знаете», —
продолжил он, покачивая в ее сторону вилкой,
«что это было всего один раз, верно?»
Он улыбался, пытаясь выдать упрек за шутку, но Робин почувствовала тонкое, как игла, острие агрессии. «Итак, вы пошли вместе выпить и побеседовать?» Робин улыбнулась, как будто не заметила скрытого смысла, возвращаясь от Чуэла на оборонительные позиции, и он смягчился.
«Да, мы пошли в какой-то бар в Кэмпдоне, недалеко от моей квартиры. Она была на домашнем вызове у пациента».
Робин сделала отметку. «А вы можете вспомнить, о чем был разговор?»
«Она рассказала мне, что познакомилась с мужем на медицинском факультете, что он птица высокого полета и все такое. Кем он был-то?»
— спросил Сетчел с показным, как отметил Робин равнодушием.
«Кардиолог, что ли?»
«Гематолог», — сказала Робин.
«Это что, кровь?» «Да, на Марго всегда производили впечатление умные парни. Ей в голову не приходило, что они могут оказаться таким же дерьмом, как и все остальные».
«У вас создалось впечатление, что доктор Фипс — дерьмо?» — как бы между делом спросил Робин.
«На самом деле нет», — ответил Сетчел. «Но мне говорили, что он зануда и маменькин сынок».
«Кто вам сказал?» Робин приостановилась, и ручка замерла над записной книжкой.
«Кто-то из общих знакомых», — ответил он, слегка пожав плечами. «Вы не замужем?»
— продолжил он, глядя на левую руку Робин, на которой не было кольца.
«Мы пока не зарегистрировали брак»,
— Робин чуть заметно улыбнулась. Она привычно давала такой ответ, чтобы пресекать флирт со стороны свидетелей и клиентов, чтобы возводить барьеры.
«А, ясное дело. Если пташка живет с парнем вне брака, она должна быть от него без ума. Ее же удерживают только ее чувства. Разве не так?»
«Полагаю, что так», — сказала Робин, чуть улыбнувшись. Робин понимала, что он решил привести ее в замешательство.
«Не упоминала ли Марго о чем-нибудь таком, что могло ее беспокоить, создавать проблемы дома или на работе?»
«Я же вам говорил, что это была сплошная показуха», — ответил Сетчел, жуя картофель. «Отличная работа, отличный муж, отличный ребенок, отличный дом».
Он проглотил.
«В ответ я сделал то же самое. Сказал ей, что у меня выставка, что получил награду за одну из своих картин, играю в группе, серьезные отношения с девушкой. Наврал, стрекороба»,
— добавил он с легким смешком.
«Я помню эту деваху только потому, что мы с ней чуть позже в тот же вечер разбежались. Не спрашивайте меня сейчас, как ее звали. Мы недолго пробыли вместе. У нее были длинные черные волосы и огромная татуировка в виде паутины вокруг пупка. Вот что я в основном помню. Да в любом случае это тогда же и закончилось. Увидев опять Марго...»
Он замялся. Его неприкрытый глаз смотрел в никуда.
«Мне было 35. Это странный возраст. До тебя начинает доходить, что и с тобой тоже приключится 40-летие, не только с другими. Сколько вам? 25?»
29,
ответил Робин.
«С женщинами это случается раньше. Вот это самое, когда беспокоишься о том, что стареешь», —
продолжил Сетчел.
«Дети есть?»
«Нет», — сказала Робин. «Значит, Марго не говорила вам ничего такого, что могло бы объяснить ее добровольное исчезновение?»
«Марго не ушла бы по доброй воле и не создала бы проблемы своим близким»,
— заявил Сетчел ровно с такой же уверенностью по этому пункту, как и Уна.
«Только не Марго. Она была воплощением ответственности. Она была прилежной девочкой, ну, вы понимаете, типа школьной старосты.
Так что, вы не планировали встретиться опять?
Никаких планов, ответил Сечел, похрустывая картошкой. Я упомянул, что моя группа будет на следующей неделе играть в Дублинском замке. Сказал, заскочи, если будешь проходить мимо. Но она сказала, что не сможет. Дублинский замок — это был бар в Кэмпдоне, — добавил Сетчел. — Быть может, и до сих пор там.
— Да, — сказал Робин, — там и находится.
— Я говорил следователю, что упомянул ей об этом концерте. Говорил ему, что готов был с ней и дальше встречаться, если бы она захотела. Мне скрывать было нечего.
Робин вспомнила высказанное Страйком мнение о том, что добровольно выданная Сетчелом информация отдает угодливостью, и, пытаясь развеять внезапно возникшее подозрение, спросила: «Кто-нибудь видел Марго в Дублинском замке, когда вы там играли?»
Сетчел, не торопясь, проглотил, потом ответил:
«Насколько я знаю, нет».
«Маленький деревянный викинг, которого вы ей подарили», — сказала Робин, не сводя с него глаз, — «тот, на основании которого написано «Брунгильда».
«Тот, которого она держала в амбулатории на своем письменном столе?» — спросил он, как показалось Робин, с оттенком удовлетворенного тщеславия. «Да, я ей его подарил в былые дни, когда мы встречались».
«Могло ли такое быть?» — подумала Робин. После того, как Марго и Сетчел со скандалом разошлись, после того, как он запер ее в своей квартире, и она не смогла попасть на работу, после того, как он ее ударил, после того, как она вышла замуж за другого, неужели Марго на самом деле хранила нелепый сувенир Сетчела? Разве понятные только двоим шутки и клички не лежат после болезненного разрыва мертвым грузом, когда сама мысль о них становится еще более неприятной, чем воспоминания о скандалах и оскорблениях? Сама Робин, после того, как обнаружила неверность Мэтью, отдала большую часть его подарков на благотворительность, включая плюшевого слона, который был его первым подарком на День Святого Валентина, и шкатулку для драгоценностей, которую он преподнес ей к ее 21-му дню рождения. Робин видела, что Сетчуэлл будет придерживаться своего рассказа, поэтому перешла к следующему вопросу из записной книжки.
«На Кларкенуэлл-Роуд была мини-типография, с которой, я полагаю, вы были связаны».
«Как вы сказали?»
— Сетчуэлл нахмурился.
«Мини-типография?»
«Школьница по имени Аманда Уайт говорила, что якобы видела Марго в окне верхнего этажа, где как раз находилась типография. Вечером...»
«Правда?» — сказал Сетчел. «Не было у меня никогда никакой связи с типографией. Кто говорит, что была?»
«В 80-е годы вышла книжка об исчезновении Марго».
«Неужели? Я это пропустил».
«В ней сказано, что типография получила заказ на листовки от ночного клуба, для которого вы делали настенную роспись».
«Я вас умоляю», — сказал Сетчел полунасмешливо, полузлобно. «Одно с другим не связано. Где я, где эта типография? Это даже совпадением не назовешь. Я вообще никогда о них не слышал».
Робин сделала пометку и перешла к следующему вопросу.
«Какое впечатление произвел на вас Билл Телбот?»
«Кто-кто?»
«Следователь, самый первый», — сказал Робин.
«Ах, да!» — кивнул Сетчел. «Очень странный тип. Когда мне потом сказали, что у него был нервный срыв или что-то в этом роде, я не удивился. Все время допытывался, что я делал в какие-то произвольные дни. Позже я просчитал, что он заподозрил во мне эссекского мясника. Еще докапывался до времени моего появления на свет. А какой это, черт побери, имеет значение?»
«Он пытался составить ваш гороскоп». И Робин объяснила, что Телбот был одержим астрологией.
«Не могу поверить!» — с раздражением бросил Сетчел. «Астрология? Это не смешно. Но он вел дело... И сколько времени?
6 месяцев, — ответил Робин.
Господи Иисусе!
Сэтчел так нахмурился, что чистый пластырь, удерживающий повязку на глазу, пошел складками.
Я думаю, окружающие лишь тогда поняли, насколько он болен, когда это уже стало совсем бросаться в глаза,
— сказала Робин, доставая из сумочки несколько отмеченных ярлычком страниц, ксерокопии показаний Сетчуэла как Телботу, так и Лоусону.
— Что это такое?
— резко спросил он.
— Ваши показания полиции, — объяснил Робин.
— А что это за звезды, что ли, тут повсюду?
— Пентаграмма, — поправил Робин. — Это показания, которые взял у вас Телбот. Таков порядок действий, — добавила она, потому что теперь Сетчел, похоже, насторожился. — Мы связываемся со всеми, кого опрашивала полиция. Я знаю, ваши показания тогда перепроверялись, но не помешает пройтись по ним еще разок. Вдруг вы что-нибудь еще вспомните?
Приняв его молчание за согласие, она продолжила.
Днем 11 октября мы были в студии один, но в 5 часов поступил звонок от некоего мистера Хендрикса.
«Хендрикса? Да», — подтвердил Сэтчел. «Он в то время был моим агентом».
«Около 7:30 вы отправились поесть ближайшее к дому кафе, где перекинулись парой слов с кассиршей. Она это подтвердила». Затем вы вернулись домой переодеться и опять ушли, чтобы около 8 часов встретиться с приятелями в баре под названием Джо Блокс. Все трое приятелей, с которыми вы выпивали, подтвердили ваш рассказ. Ничего не хотите к этому добавить?
— Нет,
— сказал Сетчел, и Робин почудился некоторый оттенок облегчения.
— Все это похоже на правду.
— Среди этих приятелей был знакомец Роя Фипса?
Между делом задала вопрос Робин.
«Нет»,
— без улыбки сказал Сетчел, а потом, переключившись на другую тему, предположил.
«Дочери Марго, наверное, сейчас близко к 40, так?»
«В прошлом году исполнилось 40», — сказала Робин.
«Да ладно!» — покачал головой Сетчел. «Время просто...»
Его рука, морщинистая, цвета красного дерева, унизанная тяжелыми серебряными кольцами с бирюзой, сделала стремительное движение, показывая летящий самолет.
«И в один прекрасный день ты уже стар, а как подкралась к тебе старость, даже не заметил».
«Когда вы переехали за границу?»
«Поначалу я вообще не собирался переезжать. В конце 75-го... «Решил попутешествовать», — сказал Сетчел.
Он почти доел свой бифштекс.
«Что вас подтолкнуло к этому?»
«Я давно об этом подумывал», — объяснил Сетчел. «Но после того, как Крит убил Марго, вот ужас-то! Это был такой шок. Не знаю, наверное, захотелось перемены мест».
«Вы так считаете, что ее убил Крит?»
Прежде чем ответить, он положил в рот последний кусок бифштекса, прожевал и проглотил.
«Ну да, естественно, сначала я надеялся, что она просто ушла от мужа и где-то затаилась. Но этому не было конца и края. Да, все думали, что это эссексский мясник, все, включая следака. Я имею в виду не того, что с приветом, а другого, который его сменил».
«Лоусон», — подсказала Робин.
Сетчел пожал плечами, тем самым показывая, что фамилия следователя не имеет никакого значения, и спросил.
«Вы будете опрашивать Крида?»
«Надеюсь».
«Почему вы думаете, что он сейчас скажет правду?»
«Он сам не свой, душмихи вокруг собственной персоны», — сказала Робин. «Вероятно, его привлечет идея всколыхнуть прессу. Значит, исчезновение Марго стало для вас шоком?»
«Можно и так сказать»,
— Сетчел теперь обследовал зубы языком.
«Просто я пересекся с ней еще раз. Не буду притворяться, что был по-прежнему в нее влюблен или...» «А вам когда-нибудь случалось проходить по делу?»
В его голосе послышалась агрессивная нотка.
«Да», —
сказал Робин.
несколько раз. И каждый раз меня охватывал страх и ступор.
«То-то и оно!»
— смягчился Сечел. «Что вас побудило выбрать Грецию?»
«Я на самом деле не выбирал. Получил от бабки наследство и подумал, что сделаю перерыв в работе, покатаюсь по Европе, займусь живописью. Проехал через Францию, Италию, а в 76-м меня занесло на Кос. Работал в баре. В свободное время писал. Продал туристам довольно много картин. Познакомился со своей первой женой. Там и осел».
И закончил, пожав плечами, Сетчел. «Кое-что еще». Робин переложила полицейский протокол вниз под небольшую стопку бумаг. «Нам стало известно, что Марго, возможно, видели через неделю после исчезновения. Полиция об этом так и не слышала».
«Вот как?»
Сетчел, похоже, заинтересовался.
«И где же это?»
«В Лемингтон-спа», — ответил Робин, — «на кладбище у церкви всех святых».
Широкая белая бровь Сетчела вздернулась так, что натянула чистый пластырь, удерживающий глазную повязку.
«У церкви всех святых?»
— повторил он с явным изумлением. «Рассматривала могилы, якобы перекрашенные в брюнетку».
«И кто ее видел?»
«Некий мотоциклист. Через 2 года он рассказал об этом медсестре в амбулатории Сент-Джонс».
«Он рассказал медсестре?»
Сетчел сжал челюстью.
«И что еще вам поведала медсестра?»
Он вгляделся в лицо Робин. У нее сложилось впечатление, что он вдруг разозлился. «Вы знаете Дженнис?» — спросил Робин, удивляясь такой реакции.
«Так ее зовут, да?» — переспросил Сетчел. «Запамятовал».
«Стал быть, вы ее знаете?» Сетчел положил в рот ломтик жареной картошки. Робин видела, что он пока не решил, как вести себя дальше, и почувствовала прилив волнения, понимая, что все эти часы нескончаемой рутины, простоя и бессонных ночей того стоили.
«Она вонь поднимает!»
— резко бросил Сетчел.
«Вонючка она, эта медсестра! Они с Марго друг дружку не выносили! Марго сама мне говорила, что медсестра ей не нравится».
«Когда она успела вам сказать?»
«Когда мы случайно встретились, я вам уже говорил, на улице».
«Мне кажется, вы сказали, что о работе речь не заходила».
«Говорю же, она сама сказала. У них вышел скандал или вроде того. Не знаю, она вскользь упомянула. Сказала мне, что эта медсестра ей не нравится»,
— повторил Сетчел. Из-под его темной, будто сыромятной кожи проступила жесткая маска. Вместо мужчины со слегка комичным, потасканным лицом появился неприглядный одноглазый старик. Робин вспомнила, как у Мэтью, когда он злился, напрягалась нижняя челюсть, придавая ему вид мордатого пса, но она не испугалась. Все чуяли, чувствовался тот же изворотливый инстинкт самосохранения, что и у ее бывшего мужа. Как бы там ни доставалось свое время от Сетчуэла, бросившим его женам или Марго, вряд ли он отважился бы ударить Робин в людном месте, да еще в городке, где до сих пор живет его сестра.
«Вы, похоже, рассердились», — заметил Робин.
«Бога ради, конечно, рассердился. Эта медсестра, как там ее, пыталась меня замазать, выдумала историю, повернула дело так, будто Марго сбежала, чтобы быть со мной».
«Дженнис не выдумала эту историю. Мы проверили ее у вдовы мистера Ремиджа, и она подтвердила, что ее покойный супруг рассказывал знакомым, как увидел пропавшую женщину».
«Что еще вам наговорила Дженнис?» — повторно спросил он.
«Она вас ни разу не упомянула», — сказала Робин, которая разбирала любопытство. «Мы представления не имели, что вы друг дружку знаете».
«Но она заявляет, что Марго видели в Лемингтон-спа после того, как та исчезла». «Нет, она явно понимает, что делает».
Съев еще ломтик жареного картофеля, Сетчел внезапно вскочил со стула и поспешил, как убедилась обернувшаяся через плечо Робин, в туалет. Со спины он выглядел еще старше. Через поредевшие седые волосы проглядывала лысина, джинсы болтались на заднице. Робин поняла. Он считает, что разговор окончен. Однако у нее был заготовлен дополнительный козырь, пусть опасный, но не позволявший прервать беседу в тот момент, когда вопросов стало больше, чем ответов. Сетчел отсутствовал не менее 5 минут, и Робин определила, что он настроил себя соответствующим образом. Вместо того, чтобы опять сесть за стол, он, нависая над ней, сказал:
«Тоже мне! Сыщица нашлась, мать твою, за ногу! Журналюга, вот ты кто!»
При взгляде снизу вверх его черепашья шея смотрелась особенно неприглядно. Цепочка, серебряные кольца с бирюзой, свисающие космы — все это напоминало дешевый маскарад.
«Если хотите, можете позвонить Анне Фипс и проверить», — сказал Робин. «У меня есть ее номер. Почему вы думаете, что вами может заинтересоваться пресса?»
«С меня? Прошлого раза хватило. Я пошел. Мне дергаться вредно. Надо восстанавливаться после операции».
«Еще одно напоследок», — сказал Робин. «И вам будет интересно это услышать».
Этому приему она научилась у Страйка. Сохранять спокойствие и уверенность в себе, а собеседник пусть ломает голову, что же у тебя на него имеется. Сетчел выпрямился. Единственный незакрытый глаз сверлил ее, как бурав. От заигрывания и покровительственного высокомерия не осталось и следа. Теперь она была ему равным противником.
«Присядьте, это не займет много времени».
Слегка поколебавшись, Сетчел опустился на свое место. Сейчас его убеленная сединой голова заслоняла от Робин, висевшую позади него на кирпичной стене, голову оленя. От этого создавалось впечатление, будто рога вырастают прямо из белых волос, мягкими кудрями спускавшихся ему на плечи.
«Марго Бамбара знала о вас нечто такое, что не должно было выйти наружу», — сказал Робин.
«Так?» Он не сводил с нее взгляда.
«Подушечная фантазия?» — сказал Робин.
На его лице застыла каждая черточка, отчего он сделался похожим на старого лиса. Загорелая морщинистая грудь под седыми завитками провалилась внутрь, когда он выдохнул.
«Кому-нибудь выболтала, да? Кому?»
Робин даже не успела ответить.
«Мужику своему, да? Или этой ирландской потаскухе?»
У него на скулах забегали желваки.
«Кто меня за язык тянул?»
— продолжил он.
«Так бывает, когда ты влюблен или пьян, или что там еще с нами случается. Потом годами прокручивал в уме, как она...»
Фраза окончилась молчанием.
«Она это упомянула при вашей последней встрече?»
Наугад произнесла Робин, делая вид, что знает больше, чем на самом деле.
«Она спросила про мою несчастную мать», — уточнил Сетчел. «Я еще подумал, не замыслила ли чего?» «Да нет, вряд ли. Возможно, она приобрела какие-то медицинские познания. Возможно, изменила свои взгляды. Наверняка она видела людей, подобных Бланш. Видела жизнь, которую проживать не стоит. Так или иначе...»
Он слегка подался вперед.
«Я по-прежнему считаю это сном. Ясно? Мне было 6 лет. Я это нафантазировал. Или во сне увидел. И даже если не так, обе давно умерли, и никто этого не оспорит. Моей почтенной мамаши не стало в 89-м. Никто не сможет предъявить обвинение этой старой кляче. Мать-одиночка, каково ей было нас двоих поднимать? А прекратить чужие муки — это акт милосердия.
— сказал Сетчел и повторил.
«Милосердие!»
Бледный, под густым загаром, он встал и понуро зашагал прочь, но когда уже должен был скрыться из виду, вдруг развернулся и шаткой походкой приблизился к столу, мрачно катая на скулах желваки.
«Я тебе так скажу!»
— он полыхнул злобой.
«Ищейка ты драная!»
И ушел, чтобы больше не возвращаться. У Робин лишь слегка ёкнуло сердце, ее переполняло ликование. Она смела в сторону неаппетитные горшочки, придвинула к себе маленькое металлическое ведерко и прикончила недоеденный художником картофель фри.